наш адрес www.radio.cz. Кроме того, нас можно принимать через спутник. Подробности вы найдете в интернете.
Добрый день! В эфире русская редакция «Радио Прага». В студии Либор Кукол с выпуском новостей. Главные новости дня. Вице-премьер Австрии разочарована соглашением чешских политиков. Атака скинхедов в Брно. И тренер Иван Глинка принял предложение из Омска. Теперь об этих и других событиях более подробно. Вице-премьер Австрии и председатель ультраправой партии «Свободных» Сузанна Риспассер разочарована чешскими политиками, которые договорились на совместном соглашении всех парламентских фракций о декларации, отвергающей претензии к так называемым декретам Бенеша о выселении судетских немцев. Австрийский политик заявила, что в Праге не хотят понять австрийскую точку зрения. Сузанна Риспассер также опять жестко критиковала подход немецкого комиссара Евросоюза Гюнтера Ферхойгена к примечаниям Австрии к послевоенному чехословацкому законодательству. Австрийское телеграфное агентство АПА опубликовало отрывки с интервью комиссара Евросоюза Гюнтера Ферхойгена венскому журналу «Профиль». Ферхойген в интервью сказал, что в так называемых декретах Бенеша есть и сомнительные моменты. Например, постановление о ненаказуемости убийств судетских немцев, совершенных до октября 1945 года. Тем не менее, для Евросоюза важно не прошлое, а настоящее стран-кандидатов. Ферхойген также заявил, что он сожалеет об античешских настроениях и нападках на свою персону в австрийской прессе. Группа из 50 скинхедов напала ночью в Брно на людей, пришедших на концерт рок-музыки. Пока неизвестно, арестовала ли полиция кого-нибудь из хулиганов. По словам организаторов концерта, хотя полиция была предупреждена о возможной атаке скинхедов, на место не прибыли специальные отряды полиции, которые предназначены для борьбы с этим видом организованной преступности. Пресс-служба полиции пока отказывается прокомментировать данный случай. Коммунистическая партия Чехии и Моравии объявила, что в рамках предвыборной кампании пошлет всем гражданам страны в их почтовые ящики листовки с рецептом, как испечь черешневый пирог. Именно черешню выбрали чешские коммунисты как свой партийный символ после того, когда решили отказаться от серпа и молота. Новости спорта. Вероятно, самый знаменитый чешский хоккейный тренер Иван Глинка, под руководством которого чешская сборная стала олимпийским чемпионом в Нагано, подписал контракт с клубом «Авангард Омск». В прошлом году Глинка тренировал клуб канадско-американской НХЛ «Питтсбург Пингвинс». Глинка будет уже вторым чешским тренером в российской лиге. Первым был Владимир Вуйтек, который привел хоккеистов клуба «Локомотив Ярославль» к титулу чемпионов лиги. И о погоде. В Чехии облачно. Температура около 15 градусов тепла. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Либор Кукол.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы приветствуем вас на волнах Радио Прага. У микрофона Ольга Калинина. В нашей передаче мы расскажем вам о требовании отмены амнистии для чешского освободительного движения, о результатах визита начальника Генерального штаба чешских вооруженных сил на Украину, а также о сложностях, которые могут в Чехии появиться у молодых людей призывного возраста, которые не хотят проходить службу в армии. С темой рубрики «Исторические прогулки» вас познакомит ее автор Михаил Штавичко.
В рубрике «Исторические прогулки» мы познакомимся с личностью чешского короля Ежи Сподебрат, последним действительно чешским королем на чешском троне.
Слушайте Радио Прага. Несмотря на то, что европейский комиссар по расширению Евросоюза Гюнтер Ферхёген согласен с тем, чтобы Чешская Республика стала членом Евросоюза, не отменяя так называемые декреты Бенеша, на днях он выступил с критикой чехословацкого послевоенного закона с мая 1946 года об амнистии для освободительного, в том числе партизанского движения. Какое значение такая критика имеет для чешской юридической системы, расскажет Михаил Штавичко.
Согласно мнению чешских историков, названный закон не имеет смысла отменять. В наши дни пользоваться им невозможно. К Кроме того, целью закона не являлось оправдать преступления, совершенные во время выселения судетских немцев из бывшей Чехословакии, а лишь амнистировать некоторые действия, совершенные участниками освободительного движения во время оккупации. Мы попросили историка Яна Кшена, сотрудника факультета социальных наук, разъяснить смысл этого закона.
Подобные законы выдала большинство европейских оккупированных земель, потому
Такие законы были изданы в большинстве стран, оккупированных во время Второй мировой войны, так как во время оккупации освободительное движение нарушило действующие фашистские правовые постановления. Уже в октябре 1945 года в Чехословакии была одобрена административная амнистия, не касающаяся лишь мародерства. 8 мая 1946 года вступил в силу закон о деятельности, направленный на освобождение Чехословакии и о справедливой отплате. По этому закону было осуждено около 40 человек, но много виновников справедливого наказания избежало.
А каково мнение юриста? Закон – это прежде всего юридический документ. Мы спросили сотрудника юридического института Чешской академии наук Йозефа Благоже, как на этот спор смотрит юрист.
Jedná se o diskusi, která by směřovala k odstranění zákona.
Целью этой дискуссии является ликвидация закона, в определенное время предотвращающего наказание некоторых поступков, совершенных во время Второй мировой войны, то есть во время существования протектората Чехия и Моравия. Естественно, с точки зрения нынешнего времени, принятие такого закона кажется предосудительным, так как речь идет об амнистии действий, которые иначе были бы уголовными. Однако отмена этого закона не принесла бы никакой пользы, так как закон, объявленный недействительным, теряет силу лишь с момента его отмены.
К сожалению, по поводу эксцессов, произошедших на основе этого закона, чешская сторона выразила в чешско-немецкой декларации 1997 года.
На прошлой неделе Украину посетил начальник Генерального штаба чешской армии Ержи Шидивы с министром обороны этой страны, а также представителями Верховного командования ее вооруженных сил. Генерал Шидиви провел ряд переговоров и заключил межгосударственный договор об образовании военнослужащих. После возвращения генерала Ержи Шидивы в Прагу мы обратились к нему с просьбой ответить на несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, каковы основные условия документа, подписанного вами на Украине?
Je to obustranně výhodná smlouva, která otevírá dveře oběma dvěma stranám.
Речь идет о двустороннем договоре, который определяет равноценные условия для обеих сторон. Он касается не только обучения профессиональных военнослужащих, но и обмена лекторами. Его задачей является расширение области образования, а также увеличение возможностей для включения в этот процесс. Договор не содержит конкретных условий в плане того, сколько курсантов и в какие сроки будет посланы на обучение в Чехию или на Украину. Его задачей является создание оптимальных условий для реализации отдельных проектов. По сравнению с прошлым, вопросы с ними связанные будут решаться на уровне более низких чинов, чем раньше.
На каком языке будет проходить образовательный процесс?
Замена старшего азиспования.
Главным образом, военные более пожилого возраста без проблем могут общаться на русском языке. Существует возможность также коммуникации на английском. В случае, если в Чехию приезжают военные с Украины и обучаются здесь более длительное время, например, более года, то для них проводятся курсы чешского языка, и дальнейшее обучение проходит на чешском.
По словам генерала Ержи Шидивова, в ходе встречи на Украине были обсуждены условия двух следующих договоров между Чехией и Украиной, а именно о военно-техническом сотрудничестве и о защите секретной информации. Их заключение может состояться в относительно скором будущем в ходе визита в Чехию министра обороны Украины. Продолжаем тему армии, но с несколько иного ракурса. Белый билет или по-чешски «голубая книжка» выдаются призывникам, которые по состоянию здоровья не могут проходить срочную военную службу. В Чехии, так же как и в России и других республиках бывшего Советского Союза, есть молодые люди, которые были бы не прочь получить эту «голубую книжку» просто для того, чтобы не служить в армии, но при этом и не пропадать сквозь землю накануне призывных сроков. Но существует также много парней, которые на самом деле не могут выполнить почетную обязанность, потому что подвело здоровье. Для них нелегкая армейская служба может иметь очень неприятные последствия. Чешская армия решила ужесточить условия выдачи голубых книжек, белых билетов. Об этом в студии мы беседуем с Еленой Потлатией, которая узнавала, в чем же это ужесточение будет заключаться, с Либором Куколом и Михалом Лаштавичкой, которые являются представителями чешских мужчин у нас в редакции. Итак, Лена, как армия собирается бороться с симулянтами?
Прежде всего, я хочу сказать, что симулянты всегда были, есть и будут. Какими бы средствами с ними не боролись? Каждый, вероятно, может вспомнить несколько анекдотов на эту тему или рассказанных приятелями реальных историй. И тем не менее, в чешской армии, которая, кстати, должна со временем стать профессиональной, с призывниками, симулянтами решили бороться. Раньше призывнику достаточно было предстать перед комиссией со справкой от врача, что он страдает каким-то хроническим заболеванием. И на основе этой справки делалось заключение, годен он к службе или не годен. На дополнительное медобследование молодого человека уже никто не посылал. До сих пор автоматически от службы освобождались граждане с неизлечимым или смертельно опасным заболеванием. Теперь Министерство обороны предлагает убрать союз «или», а также добивается права отправить призывника на медкомиссию, которая выяснит, страдает ли на самом деле этот призывник данным заболеванием. Чешская врачебная палата и союз пациентов против всех подобных нововведений, так как, по их мнению, это, во-первых, приведет к коррупции при неоднозначной интерпретации закона, и, во-вторых, может осложнить жизнь многим молодым людям, которые страдают рядом хронических заболеваний, не угрожающих непосредственно их жизни, но требующих соблюдения строгого режима, что в условиях армейской жизни сделать невозможно.
Спасибо, Лена. И сейчас у меня вопрос к Либору и Михалу. Вы служили в армии, Либор?
Нет.
Тоже нет. У меня как раз голубая книжка. Я ее получил в 1985 году, но только благодаря добросердечности военного врача, фамилию которого я до сих пор даже не знаю.
Либор, а почему ты не служил в армии?
Ну, я могу сказать, что я по тем же причинам не служил. Я могу даже абсолютно откровенно и честно сказать, что я даже взятку не давал. Но и тоже могу сказать, что среди моих однокурсников из университета ни один не служил в армии. Я знаю только одного человека, который пошел на альтернативную службу, а все остальные более-менее без проблем получили голубую книжку.
Но, судя по всему, в Чехии к призывникам относятся достаточно гуманно.
Ну, на самом деле, получить эту книжку не очень сложно. Конечно, много людей дают взятки, и немного смешно, если сейчас врачебная палата боится того, что новая система приведет к тому, что усилится взяточничество. Это немного смешно, потому что все знают, что именно врачи именно на призывах очень хорошо зарабатывают.
В эфире Степан Чернушек с обзором спорта.
Главным тренером российского хоккейного клуба «Авангард Омск» станет чешский специалист Иван Глинка. Бывший тренер чешской сборной команды, получивший под его руководством золотые олимпийские медали в 1998 году, подписал сибирским клубом контракт на один год. Идут слухи, что его зарплата будет около 300 тысяч американских долларов. Помощником Ивана Глинки будет другой чех Радим Рулик. Чешские хоккеисты на Кубке Кореалии в последнем этапе Евротура проиграли все три встречи и заняли последнее четвертое место. Чешская сборная таким образом является единственной в этом сезоне Евротура командой, которая не набрала ни одного очка за этап. Первый матч чехи сыграли в четверг в Стокгольме со шведами, и хотя после первого периода счет в их пользу был 2-1, скандинавы сделали разрыв в счете и наконец одержали победу 4-2. В субботу в Хельсинки сборная Финляндии разгромила чемпионов мира чехов со счетом 6-3. Еще за 5 минут до конца финны выигрывали 5-0, но умудрились пропустить 3 шайбы подряд. Однако это не помешало им добиться итоговой победы. Хет-триком в составе финнов отметился Персинин. В воскресенье чехи в своем последнем выступлении на Кубке Кореалии потерпели поражение и от сборной России со счетом 1-4. Чешские хоккеисты в итоге в этом году заняли последнее место и в общем счете Евротура. Чешские болельщики могут только утешаться, что на Кубок Кореалии тренер Августа привез дублирующий экспериментальный состав. В субботу, одновременно с проходящим матчем со сборной Финляндии на турнире Кореалии, состоялся товарищеский матч между основной сборной Чехии и Германией. Против немцев выступал состав гораздо более сильный, нежели тот, которым чехи играли в Финляндии. В состав входило 13 победителей прошлого чемпионата мира и 8 игроков американской НХЛ. На лед вышел и один из лучших хоккеистов мира Яромир Ягр. Это был его первый матч накануне мирового чемпионата в Швеции. Под руководством помощника главного тренера Владимира Мартинеца Ягр и компания одержали победу со счетом 4-2. В среду чешские футболисты сыграли товарищеский матч со сборной Греции. Чехи во втором тайме упустили несколько надежных шансов, и встреча наконец закончилась в ничью 0-0. Следующий предварительный матч подопечные тренера Карла Брукнера сыграют в Праге 18 мая с Италией.
В студии Либер Кукол, который расскажет нам о наиболее интересных темах утренней прессы.
Газета «Млада Фронтарнес» публикует репортаж из соревнований Кубка Чехии в беге в гору. Дело в том, что одним из спонсоров мероприятия стала Чешская социал-демократическая партия, которая не только напечатала в официальных программках соревнований фотографии своих лидеров, но даже сам председатель партии Владимир Шпидла принял участие в забеге. Шпидла выбежал на 15-километровую дистанцию с улыбкой на лице. Уже на третьем километре у Шпидли наступил первый кризис. Но дорога поднималась все выше и выше. На 10-м километре Шпидла уже не машет рукой болельщикам, и на его лице видно страдание. На 13-м километре на лице уже видно отчаяние. 15-й километр. В 2 метрах до цели Шпидлу обгоняет 77-летний бегун. Шпидла финиширует на неплохом предпоследнем месте. Измученный вице-премьер правительства пьет чай, и машина его увозит в соседний городок на следующую встречу с избирателями. Вот такая жизнь политика перед выборами. Газета «Право» сегодня на своей экономической полосе констатирует печальный факт, что женщина за 50, которая лишится работы, уже почти не имеет шанс устроиться на новую работу. Работодатели женщин в предпенсионном возрасте даже не приглашают на собеседование.
В радиогазете это все. Предлагаем вашему вниманию рубрику «Исторические прогулки». Из нее мы узнаем и о том, почему на чешском троне оказалась польская династия ягеллонцев, которая правила также в Литве. Передаю слово Михалу Лаштавичке.
На сегодняшней исторической прогулке мы познакомимся с личностью чешского короля, который был во многих направлениях исключительным. Чешский дворянин Ежи из Пудебрат, первый и последний чешский король не королевской крови, родился ровно 582 года тому назад, 23 апреля 1420 года в небольшом городе Пудебрады в центральной Чехии. Период, в котором он начал свою политическую деятельность, вряд ли можно назвать благополучным для чешского государства. Чешское государство еще не успело полностью прийти в себя после гуситских войн. В 1453 году на чешский трон был возведен молоденький правнук легендарного чешского короля и римского императора, отца родины Карла IV, Владислав. По прозвищу Погробек, так в Чехии называли детей, родившихся после смерти отца. После 4 лет правления, тогда лишь 18-летний король Владислав неожиданно умер. Обстоятельства его смерти никогда не были полностью выяснены.
На основе последних исследований останков, историки придерживаются мнения, что король Владислав умер от особого вида белокровия, вследствие которого его тело частично было мумифицировано. Именно это обстоятельство вызвало подозрение, что короля Владислава отравили. Одновременно это подозрение пало на человека, которому смерть Владислава принесла самую большую выгоду – на управляющего земскими делами дворянина Ержи из Подебрат. Несмотря на то, что король Владислав на чешское государство почти не обращал внимания, государство процветало, прежде всего заслугой дельного и скромного Ержи, человека, напоминавшего скорее делового чиновника или писаря, чем феодала. У Ержи из Подебрат были короткие руки, он был толстоватый и не умел жить по-дворянски. Расточительность, свойство настолько типичное для тогдашних дворян, он ненавидел.
Иржий происходил из старинного дворянского рода господ из Кунштата, однако о его происхождении известно мало. О его матери нет никаких сведений, и кроме города Подебрады, его родным городом могло быть минимально 6 различных городов по всей Чехии. В наши дни все эти города гордятся своим известным уроженцем. Так как в день рождения Ежи его отцу Викторину из Кунштата и из Подебрад было лишь 17 лет, и так как о матери Ежи ничего не известно, появились слухи, что Ежи мог быть незаконнорожденным ребенком. Остается фактом, что еще во времена королевства Ежи враги пытались оскорбить его тем, что называли его «король Вязанка». Вязанка – это было в те времена обидное прозвище незаконнорожденных.
Отец Иржи, Викторин, был радикальным гуситом, личным другом легендарного гуситского гетмана Яна Жишки. Однако после смерти Яна Жишки Викторин изменил своим взглядом и перешел на позицию умеренных гуситов. В возрасте 24 лет он пал на поле битвы. Будущий король Иржи осиротел 7-летним мальчиком. Опекуны отправили ребенка в Моравию, в семейное имение Кунштадт. Однако Иржи еще до своего совершеннолетия на стороне единства господ принял участие в битве под Липанами, которая закончила гуситское революционное движение. После смерти римского императора Зигмунда Люксембургского чешское государство осталось без короля. Чешское дворянство и представители чешских городов начали создавать так называемые ландфриды, то есть группировки по безопасности и правлению, во главе которых стояли гетманы. В 1440 году во главе восточно-чешских ландфридов, среди которых преобладали бывшие гуситы, оказался друг и учитель Иржи, дворянин Гыник Птачек из Пиркштейна. Своего подопечного Иржи он сделал гетманом края Болеслав. В 1444 году, после смерти Гыника Птачека, Иржи из Подебрад занял его пост, и с этого началась его карьера.
В 1448 году Ежи сформировал войско и взял столицу Прагу, находящуюся тогда в руках католиков. Ежи ввел в Прагу нового архиепископа, гуситу Яна Рокицана, и решил вновь воссоединить Чехию и найти нового чешского короля. В это время он уже фактически стал главой чешского государства. Несмотря на все, в 1453 году против него в Праге вспыхнуло восстание. Теперь Ежи показал другую сторону своей личности. Восстание жестоко подавил, а его вождей, своих бывших лучших друзей, велел казнить.
В том же году в Прагу явился молодой Владислав Погробек, которого еще раньше император Фридрих назначил чешским королем. Пока все ждали его совершеннолетия, Владиславу не оставалось ничего другого, как признать власть Ежи из Подебрад и стать чешским королем лишь формально. Их взаимоотношения не были самыми лучшими. Но молодой Владислав правил лишь 4 года. В 1458 году Иржи, которому удалось поднять чешское государство, провозгласили новым чешским королем.
Выборы не прошли легко. Против Ежи стояла сильная оппозиция из католических дворян. Также немного мешал факт, что Ежи не был королевского происхождения. Но Ежи был настолько ловким политиком, что сумел вести кампанию почти в стиле 20 века. Коронация состоялась 7 мая 1458 года. Однако Ежи хорошо знал, сколько работы его еще ждет. Ему пришлось до коронации тайно обещать папским легатам, что он останется верным папской курии и будет преследовать еретиков. По этой причине он в 1461 году остро выступил против формирующегося братского единства, нового чешского протестантского объединения. Римский папа Пий II даже требовал, чтобы Ежи перешел в католическую веру.
Коллизия с папской курией казалась неизбежной. Ежи старался найти союзников. В 1462 году папа Пий II отменил так называемые «базилийские компактаты», документ, позволяющий чехам причащаться по-гуситски. В период 1462-64 годов по приказу короля Иржи по Европе разъехалась делегация чешских дворян во главе со Львом из Рожметала, шурином короля Иржи. Их целью было найти союзников чешского королевства и попытаться продвинуть проект Европейского мирного союза – нечто вроде средневековой ООН. Естественно, что король Иржи прежде всего хотел предохранить чешское государство от римского папы, однако названный проект слишком опередил свое время. По этой причине, к сожалению, его продвинуть не удалось. Дружину Льва из Рожметалла приняли везде дружески, однако конкретных результатов добиться не удалось. Самой ценной, в конце концов, оказалась книга, которую написал один из участников Вацлав Шашек из Бершкова, где он описал все странствования чешских дворян.
В 1465 году против короля Иржи начала формироваться католическая оппозиция во главе с дворянином Сденеком из Штенберка. Свою организацию они назвали «Зеленогорское единство», и новый римский папа Павел II ее благословил. В 1466 году римский папа объявил короля Иржи еретиком и направил против него крестовый поход. Во главе похода в 1468 году встал бывший зять короля Иржи, венгерский король Матеаш Корвин. Год спустя, после проигранной битвы под северо-чешским городом Вилемов, он обещал Иржи примирить его с римским папой. Однако, как только Иржи его отпустил, в моравском городе Оломоуц католические дворяне провозгласили чешским королем Корвина. Король Иржи понял, что ему не удастся основать новую правительственную династию и предложил чешский трон польскому правящему роду Ягеллонцев. Чешский сейм этот выбор одобрил и одновременно лишил Матеаша Корвина чешского престола. Весной 1471 года, после длительных споров и войн, появилась надежда на перемирие. К сожалению, как раз в этом году, в марте, чешский король Иржи из Подебрат скончался.
Наша передача подошла к концу. С пожеланиями всего доброго с вами прощается Ольга Калинина. До новых встреч в эфире.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 Kilohertz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 Kilohertz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 Kilohertz. Um 17 Uhr auf 5930 Kilohertz und um 18.30 Uhr auf 5990 Kilohertz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.ch.